Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 843-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в книге пророка Иеремии. Я сказал уже о том, что в третьей главе начинается еще одна проповедь, это вторая проповедь пророка Иеремии. Это время, когда царь Иосия уже начал свои реформы, однако книга закона еще не была найдена в храме, да и очищение храма еще было в будущем. Нужно отметить, что реформы Иосии, конечно, были благочестивыми, потому что и сам Иосия был благочестивым царем. Он действительно стремился искать Бога, он действительно хотел служить Богу. Однако его реформы были поверхностными. Обращение к Богу было неполным. Да, какие-то изменения, какие-то перемены, конечно, происходили. Однако это не то обращение, не то покаяние, которого хочет Бог. Итак, вторая проповедь. Мы находим ее в книге пророка Иеремии, главы с 3 по 6. Мы читали с вами об отступлении народа. Народ упирается и не хочет идти вперед. Он не хочет проявлять послушание Богу. Я вернусь сейчас к 3 главе, 10 стих. «Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». То есть что-то было, какое-то движение было, но это не было подлинным, настоящим обращением. Дело в том, что да, люди исполняли ритуалы, следовали обычаям. Несколько позже мы с вами узнаем, что они в храм ходили, мы узнаем, что они восстанавливали храм. Однако покаяния в сердце не было. Одно эмоциональное чувство, одно ощущение никогда не будет достаточным. Знаете, есть немало людей, которые каются просто на эмоциях. Есть немало людей, которым нравится быть в христианском сообществе, которым нравится быть в христианской церкви. Однако жизнь этих людей не меняется. О подлинных изменениях, о тех изменениях, которые ожидают Израиль в будущем, мы с вами читаем в книге пророка Иеремии, 3 глава с 16 по 18 стихи. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Вот это обращение, которое еще в будущем. Однако сейчас ситуация совершенно иная. Да и во времена Иеремии ситуация также была совершенно иной. 22 стих 3 главы. «Возвратитесь, мятежные дети! Я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Иеремия хотел, чтобы это произошло. И действительно, какое-то обращение было, какая-то часть людей обратилась, но это оставалось лишь поверхностным. Интересно, что Господь готов принять даже самое малое обращение. Он хочет, чтобы хотя бы какое-то движение к Нему началось. Первый стих 4 главы. «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться и будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Господь готов принять нас тогда, когда мы приходим к Нему. И Господь готов увидеть даже то покаяние, которое кому-то покажется незначительным. Однако, с другой стороны, третий стих призывает распахать новую землю, не сеять между терниями. Кстати, именно об этом предупреждает Спаситель в Евангелии от Матфея, когда он говорит: «Не давайте святыни псам на попрание и не мечите бисер между свиньями». Да, действительно, есть определенные места, есть определенные люди, определенные сообщества людей, в которых уже не осталось смысла проповедовать Евангелие. Эти люди все уже слышали. Кто-то скажет: «Но они ведь должны услышать еще. Нужно ведь так сказать, чтобы они покаялись». Однако Священное Писание показывает совершенно конкретные случаи, когда нужно просто идти и распахивать новые нивы. И нет смысла сеять снова между терниями. Эти люди, о которых мы с вами сегодня читаем, просто повторяют одни и те же церемонии. Они проделывают одни и те же ритуалы. Но никакого внутреннего преображения, никакого внутреннего перерождения, рождения свыше в них не происходит. И дальше в этом же разделе мы читаем о суде Божьем на этих людей. Мы читаем также призывы к ним вернуться к Богу, обратиться к Богу. С одной стороны суд, с другой стороны призывы. И вы скажете: ну как же, проповедовать или не проповедовать, обращаться к ним или не обращаться? Я думаю, пророк Иеремия лучше любого из нас понимает двойственность этой ситуации. С одной стороны, кажется, нет смысла уже обращаться, ну, потому что не слышат. Но с другой стороны, он любит их, и Бог любит их, и он снова и снова обращается к этим людям, мотивируемой любовью. 4, 5 и 6 главы очень суровы. Иеремия говорит без политкорректности. Он говорит как есть. И я думаю, что сегодня нам с вами тоже необходимо конкретное пророческое слово. Без всякой политкорректности, без всяких красивых финтифлюшек, красивых утешений, особенно если эти утешения неуместны. Нужно действительно распахивать новую ниву. Знаете, почему людям бывает сложно покаяться? Народы, города и люди, вот просто лично люди, начинают мнить себя великими. Но падение великих империй приходит внезапно. Вспомните, например, о том, как пал Вавилон. Вспомните о том, как развалилась империя Александра Македонского. Вспомните о том, как пала Великая Римская империя. Эти корабли казались непотопляемыми. И то же самое может быть с любым человеком, с любым народом, с любой страной. Наша с вами сила не в экономической мощи, не в политической мощи, не в военной мощи. Дело в том, что под крепким фасадом зачастую скрывается нравственный распад. Наша сила в Боге, наша сила во Христе. И очень важно, чтобы мы, христиане, об этом говорили. Даже в то время, когда такой разговор не популярен в окружающем нас мире. Мы с вами сеем семя, и часто нам приходится сеять семя на тернистую почву, а Бог призывает обратиться к Нему, и Он призывает сеять на новую почву, распахивать новые территории. Читаем еще раз 4 стих 4 главы. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Иудеи очень кичились своим обрезанием. Они считали, что у них все в порядке. Они проходили внешние ритуалы, внешние обряды, внешние церемонии. И Господь говорит: «Обрезание должно коснуться вашего сердца». Да, возможно, эти обряды, эти церемонии имели лечебный, терапевтический характер. Да, они были полезны. Дело в том, что вот таких психически полезных или психологически полезных упражнений, конечно, недостаточно. Необходимо обращение к Богу. И дальше в 6 стихе предупреждение о грядущей силе, которая идет с севера. Прочитаем стихи 6 по 8. «Выставьте знание к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью, города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Вот такое тяжелое пророчество, такое суровое пророчество. Бог говорит: вы видели, как северные племена ушли в плен? Посмотрите еще раз и запомните, потому что есть и другая опасность, есть и другая сила. Именно она поведет в плен и вас, если вы не покаетесь, если вы не придете к Богу. Однако мы помним, что природный человек не может сам по себе сделать в своем сердце богоугодные перемены. Именно поэтому Бог говорит об обрезании сердца. То есть сердце должно быть подчинено Ему. Это не только обрезание крайней плоти, то, через что они проходили, но сердце-то оставалось необрезанным. Бог говорит: сердце ваше должно быть обрезано. Однако тогда, во времена Иеремии, люди предпочли отвергнуть Бога. Если человек, или церковь, или страна отвергает Бога, тогда есть опасность, что и Бог их отвергнет. Помните, как Христос пришел как царь Израиля? Но Израиль отверг Иисуса Христа. И Израиль был отвержен на время Иисусом Христом. Для того, чтобы язычники могли войти в Царство Небесное, а для евреев это казалось невероятным, но Бог именно так и сделал. Перечитайте, пожалуйста, на эту тему Евангелие от Матфея, 23 глава. Я еще раз повторю, Евангелие от Матфея, 23 глава. Перечитайте или переслушайте наши программы по этому фрагменту. Это предупреждение, которое Иисус обращает к Израилю. И если это предупреждение вас не испугает, то я вообще не знаю, чем вас еще можно испугать. Очень вас прошу, очень советую, очень рекомендую. Перечитайте Евангелие от Матфея, 23 глава. Иудеи не услышали. Иудеи отвергли его, а он царь. И вот поскольку они его отвергли, и он имел полное право отвергнуть их. Если вы готовы отвергнуть Бога, это ваша воля, это ваше желание. Однако будьте готовы к тому, что Бог может отвергнуть и вас, и это будет абсолютно обосновано. С другой стороны, Бог милостив, Бог благ. И Он хочет дать вам новую возможность для покаяния, для обновленной жизни. Итак, еще раз, если вы отвергаете Бога, то и Он отвергает вас. Если вы принимаете Бога, то и Он обратится к вам. Однако есть еще одна деталь. Если вы отвергаете Бога, то рано или поздно вы будете отвергнуты и другими людьми, и окружающими людьми. Помните, как люди ненавидели Израиль? И ненавидели как раз в тот момент или в то время, когда Израиль поворачивался к Богу спиной. Человек, отвергающий Бога в своей жизни, рано или поздно приходит к тому, что и другие, в том числе и неверующие люди, начинают отвергать такого человека. Про него говорят, он какой-то ненадежный, с ним трудно иметь дело. И неверующие люди порой даже не могут поставить диагноз. Однако ситуация очевидна. Человек отверг Бога, и он оказался отвергнут и окружающими людьми тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первый шаг – израильтяне отвергают Бога. Но есть и второй шаг. Я напомню, что 4, 5, 6 главы книги пророка Иеремии – это одна и та же проповедь. Чтобы увидеть контекст, мы перейдем сразу к 6 главе 19 стиху. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Вот это завершение. «Я приведу пагубу, потому что они отвергли мое слово. Они отвергли меня, и я отвергну их». Если есть отвержение со стороны людей, то будет и отвержение со стороны Бога. Не верите? Ну что же, прочитайте книгу пророка Иеремии, тоже 6 глава, 30 стих. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Отверженным серебром, то есть серебром, которое не приняли, назовут Божий народ, который отверг Бога и который теперь оказался отвергнут самим Богом. Израильтяне очень кичились своей богоизбранностью, своей особостью. Они говорили: «Мы Божий народ». Сегодня есть немало людей в современном мире, которые кичатся тем же самым. Они говорят: «Мы Божий народ, мы христианская страна». Но знаете, друзья мои, Бог не спасает странами. Бог спасает лично, и спасенных людей или спасаемых людей Он присоединяет к церкви. Нельзя христианство получить по наследству. Нельзя веру унаследовать. Когда-то должно произойти важное событие, и это событие покаяния. Да, оно может быть моментальным, или оно может быть растянутым во времени. Но это когда человек, который рос в христианской стране, рос в христианской семье, говорит: «Это моя вера, это мои убеждения. Господи, я люблю Тебя». Это когда человек начинает возрастать в любви к Богу, в любви к Божьему Слову. А у нас, к сожалению, такого нет. Мы называем себя христианской страной, и порою даже люди, считающие себя верующими, люди, которые приходят в храм на праздники, могут позволить себе говорить то, что говорил когда-то один атеистический лектор, которого мне довелось слушать, когда он объяснял, что Библия — это старая книга, которая состоит из 60 с лишним документов, зачастую противоречивых, зачастую жестоких, древних, бессмысленных документов. Так вот, человек, с одной стороны, раз в год или два раза в год ходит в храм и говорит: «Ну, я православный», или даже говорит: «Я христианин», и при этом он утверждает, что Библия – это сборник мифологических документов, которым нельзя доверять. Так что же он, христианин такой человек? Нет, конечно. Он может сколько угодно ходить в храм. Он может сколько угодно даже креститься. Да вот без проблем. А он это делает. Но только это не меняет его состояние. Это не меняет его сердце. В таком случае человек остается столь же безбожным. И вот Иеремия говорит о том, что если люди отвергают Бога, то, во-первых, Бог отвергнет их, во-вторых, окружающие народы начнут отвергать их. Тут есть еще одна вещь, которую часто замечают. Говорят: какой-то этот человек очень самолюбивый и себелюбивый. Какой-то он очень заносчивый. Знаете, что такое заносчивость? Заносчивость – это, среди прочего, знак того, что человек не принимает Бога. Человек не возносит Бога, не превозносит Бога, и поэтому он начинает превозносить самого себя. То, что я сейчас говорю, конечно, очень непопулярно. И Иеремия тоже был совершенно непопулярным пророком. Но эта книга показывает нам чрезвычайно важную вещь. Израильтяне отвергают Бога. Мысль об этом повторяется снова и снова, и мы видим всю ее актуальность. Я хочу показать еще несколько стихов из этой второй проповеди Иеремии, которую мы находим в главах с 4 по 6. Перечитайте, пожалуйста, эти главы самостоятельно, а мы сейчас посмотрим 22 стих 4 главы. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Одно время было очень модно измерять IQ, интеллектуальный коэффициент. Я думаю, что у израильтян того времени был весьма высокий интеллектуальный коэффициент. Однако этот IQ применялся к тому, чтобы делать зло. Мы не знаем, как делать добро. Мы не хотим делать добро. Но зло мы делаем изощренно. Я говорю «мы», потому что это относилось к Израилю того времени, и это относится также и к сегодняшним людям. Мы умеем изощренно делать зло, а вот праведностью и даже хотя бы тягой, стремлением к праведности мы не отличаемся. Это стремление к праведности может возникнуть в человеке только тогда, когда человек покоряет себя Богу, когда человек говорит: «Да, Боже, я буду слушаться Тебя». мы отличаемся сообразительностью в том, как делать зло, мы не отличаемся умом и сообразительностью в богопознании. И на самом деле вот тогда мы оказываемся похожими на того атеистического лектора, который говорил о Боге, говорил о Божьем Слове, не зная ни того, ни другого. Если вы действительно хотите читать, постигать, понимать Священное Писание, то вам нужно знать его автора. Потому что он, и только он, может научить так, как никто другой. А теперь читаем книгу пророка Иеремии, 5 глава, 1 стих. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истину? Я пощадил бы Иерусалим». Помните, как Авраам буквально торговался с Богом из-за Содома и Гоморры? Авраам остановился на 10 праведниках. Оказалось, что если Бог найдет в Содоме и Гоморре 10 праведников, то он пощадит эти города. Я думаю, что если бы Авраам снизил ставки и дошел до одного праведника, то Бог пощадил бы Содом и Гоморру ради одного человека. Многими веками позже был в Греции такой философ, звали его Диоген. Говорят, что он ходил по Афинам со светильником и говорил «ищу человека». В контексте это означало «ищу честного человека». Искал, искал и, знаете, так и не нашел. Думаю, сегодня ситуация не лучше. Но Бог готов помиловать. Ради одного человека, ради одного праведника Он готов помиловать целый город. Второй стих. «Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно». Опять то, о чем я уже говорил. В Иудее был вид благочестия. «Жив Господь» — это фраза, которую употребляли, упоминая Бога в клятве. На самом деле это было упоминание Бога в суе, потому что клятва была ложной. Третий стих — это Иеремия, он восклицает: «О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принимать вразумление. Лица свои сделали они крепче камня». Вот такая картинка того времени — и картинка, кстати, и современности тоже. Восьмой стих пятой главы – это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Очень графическая картинка, не правда ли? Можно даже сказать 18+. Это половая развращенность, это половой грех, прелюбодеяние. Оно процветало тогда, оно процветает и сегодня. Правда, сегодня это зачастую называют не грехом, а сюжетом для сериалов. Откормленный конь, который ржет на чужую жену. Однако, как бы ни называли мы это сегодня, Бог в любом случае называет это грехом. И тут, конечно, перед нами образец библейского сарказма. Восьмой стих и все это описание чрезвычайно саркастично. Я перейду сразу к 27 стиху. «Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели». Знаете, сколько сегодня людей, которые, во-первых, сами уловлены обманом, а во-вторых, улавливают обманом окружающих. Люди живут в своих клетках, и клетки эти кажутся очень красивыми. Они могут быть посеребренными, даже позолоченными. Однако они остаются клетками. А теперь мы с вами переходим к 6 главе. И здесь еще одно подтверждение поверхностного характера всей этой реформации, всего этого обращения, которое было при царе Иосии. 14 стих 6 главы. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Сегодня очень популярны мотивационные спикеры, мотивационные ораторы. Они могут сказать вам: все хорошо, все замечательно. И идея в том, что вы в это поверите. И когда вы в это поверите, ваша жизнь изменится. Но какие у вас основания в это верить? Почему кто-то решил, что все хорошо, все замечательно? Они могут сказать: ты можешь все, что захочешь. Ты достигнешь всего. Интересная мотивация. А с чего вы взяли? Почему вы думаете, что это правда? Они говорят: мир, мир. А мира нет. Исцеление? Да нет, скорее небольшое, временное и несущественное облегчение. Но уж никак не мир. Несколько раньше, 13 стих 6 главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо». Бог через пророка обвиняет иудеев в корысти или жадности, с одной стороны, и лжи, с другой стороны. Это два величайших греха нашего времени. Люди жаждут денег, славы и жены ближнего, и при этом отвергают Божие Слово, отвергают Божию волю, отвергают Божий закон. Бог говорит, что Он тоже отвергнет их, и тогда и другие народы будут их презирать, будут их ненавидеть, и никакими деньгами не купишь настоящее признание, настоящую дружбу, потому что Бог отвергает тех, кто отвергает Его. Это мрачное слово, но я очень надеюсь, что мы, люди 21 века, к этому слову прислушаемся. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.